Выйдя на довольно широкую оживленную улицу, Мэйлань пропустила парочку свободных такси, энергично замахала третьему. Ну да, конечно. Мазур прекрасно помнил, как покривился господин Герберт, слушая повествование о похитивших Мазура американцах, как удрученно он вздохнул: «Боже ж ты мой, ну кто садится в первое же подъехавшее такси? Нужно обязательно парочку пропустить». Ехали долго. Оказалось, Мэйлань, стряхивая хвост, залетела в противоположный конец города, максимально удаленный от моря. К морю они и вернулись, в конце концов. Машина оставила позади последние жилые кварталы и километров несколько катила по широкой, немощенной дороге, тянувшейся параллельно океану. По мнению Мазура, водитель чуточку нервничал. Время позднее, компания странноватая, место назначения тоже не из обыденных, но старался этого не показывать. Ну, понятно, таксисты везде одинаковые, не пойдешь на риск, не заработаешь. Огромная луна висела над морем, протянув зыбкую золотистую дорожку до горизонта. Вдали виднелся одинокий парус, белевший в полном соответствии с чеканными строками Михаила Свет-Юрьевича. Разве что море было сейчас не голубым, а темным. Справа над берегом показались какие-то бараки. Потом снова потянулись дикие места без малейших признаков градостроительных усилий человека. И снова бараки. Так... А вот и парочка сампанов покачивается у ветхого деревянного причала. Мазур уже навидался таких мест. Берега буквально усеяны подобными рыбацкими приютами. Бедняцкие порты. В бараках держат сети и улов, здесь же и живут. Наверняка через такие вот убогие жилища нескончаемым потоком идет и контрабанда-мелочевка, которой здесь... прирабатывает каждый второй, не считая каждого первого. Ничего серьезного, конечно. Крутая контрабанда путешествует иначе, в других условиях. Машина остановилась, Мэйлань протянула водителю пару бумажек, судя по его довольному виду, не пожадничала. Он поклонился, прочирикал что-то почтительно благодарное и... побыстрее рванул с места, торопясь расстаться со щедрыми, но странными пассажирами. Мазур откровенно огляделся. Справа, метрах в 50, тянулся крытый пальмовыми листьями барак с незастекленными окнами, темный, как могила. Слева у дряхлого дощатого причала идиллически покачивалась на спокойной воде родимая шхуна. Паруса, понятное дело, убраны, тишина, покой и безветрие. Но у сходней, узкой доски, переброшенной на причал, багрово рдеет раскуренная трубочка. Один из безымянных китайцев бдительно несет вахту. Боже, какая тишина! Ни единой души вокруг. — Ну что вы стоите? — нетерпеливо спросила Мэйлань. — Пошли? — Погоди. — сказал Мазур. — Объясни хотя бы, что будем делать. Сейчас вроде бы опасаться некого. Вот именно, вроде бы. Она оглянулась на темный длинный барак. Кто его знает? Сколько у тебя патронов осталось? Он достал пистолет, выщелкнул обойму, передернул затвор. Один-единственный. Другими словами, все равно, что ничего. Дай-ка... Мэйлань в два счета отобрала у него Вальтер и запустила с берега, только булькнула. «Я тебе приготовила подарочек получше, там, в каюте. Могу спорить, останешься доволен». Вот так. О Вебле, который по-прежнему был заткнут у него за ремень брюк, она и не вспомнила, конечно. Теперь уже ясно на все сто, что сейчас их с Пьером будут мочить. Это во всем ощущается, в ее нетерпеливых и словно бы к пустому месту обращенных интонациях, которые она не может скрыть, в уединенности места, в законах игры. «Ну что вы стоите? У нас почти нет времени. и она первая взбежала на борт, быстро и проворно балансируя раскинутыми руками, грациозная и прекрасная, так что у Мазура мимолетно защемило сердце, и он страстно возмечтал ошибиться, попасть пальцем в небо. Пусть окажется, что виной всему профессиональная паранойя, мания преследования, что никто и не собирался его убивать. Они поднялись следом. Из люка бесшумно и совершенно неожиданно, как театральный черт, возник второй китаец, что-то вежливо прошипел, поклонился, давая Мазуру пройти. «Иди, иди!» — Мэйлань легонько подтолкнула его к люку. «Если тебе не понравится подарок, я...» Сразу несколько событий произошло одновременно. И ему бы наверняка тут и пришли кранты, если бы не был готов. Давненько готов. Раскуренная трубочка полетела Пьеру в лицо. И когда тот инстинктивно заслонился ладонями, китаец неуловимым прыжком оказался за его спиной, ударил носком в сгиб колена, накинул на шею тонкую петлю и в тот же самый миг, если не раньше, пошел предназначенный Мазуру удар. Но он чего-то такого ждал и успел уклониться, уйти влево. Мэйлань промахнулась сантиметров на 10, и ребро ее ладони попало не по сонной артерии, по самой макушке, чиркнуло так, что не было ни боли, ни урона. Он, оттолкнувшись прямой ногой от мачты, сам нанес удар в пустоту. Девушка уклонилась так молниеносно и ловко, что он едва не полетел кубарем. Удар-то был во всю силу. На! Вот револьвер. У нее удалось выбить ударом ноги, и он полетел за борт. Мазур кинулся к душившему Пьера китайцу, но на пути встал второй. Все происходило слишком быстро и яростно, чтобы чувствовать боль от ударов. Мазур все же достал узкоглазого, убойно достал, в секунду развернул его обмякающее тело так, чтобы в свежеиспеченного покойника впечаталась нанесшая удар ногой Мэйлань. Получилось. Удар ногой достался мертвецу, коего такие пустяки уже не волновали, а девушка потеряла пару секунд. Мазур ими воспользовался на полную. Второй китаец только-только успел выпустить шнурок, а более ничего и не успел. Мазур уложил его рядом с хрипевшим французом, развернулся в боевой стойке. Мэйлань стояла метрах в двух от него, в какой-то там заковыристой позе, то ли похмельной обезьяны, то ли поносившего журавля. Ну, шутки шутками, а Мазур уже понял. Сейчас нельзя делать никаких скидок на прекрасный пол. Девка великолепно владеет боевой рукопашкой, и нужно из кожи вон вылезти, если хочешь остаться живым. Она налетела, как порыв штормового ветра, молниеносный обмен ударами, ужимки и прыжки по нулям. Отступив на шаг, Мазур лишь уверился в прежнем убеждении. «Ты какое там нахрен нежное создание? Зверь дикий! Смертушка твоя при оплошности!» И снова обмен ударами, жуткий танец на колыхавшейся палубе. Ей, стерве, было легче, она в темном. Ее труднее фиксировать глазом, а вот Мазур, как идиот из анекдота, весь в белом, что ночью, особенно лунной, идет только во вред. «Ах ты ж, тварь!» — выдохнул он, сплюнув кровь из рассеченной губы. «Ну-ну!» — произнесла она почти спокойно, играя гибким телом в ложных выпадах. «Ну-ну! Иди сюда, загадочная личность!» Каскад ударов, пируэтов и прыжков. Мазур ее легонько зацепил, но в ответ сам получил качественно. Они кружили по палубе, как два схлестнувшихся насмерть зверя, какими сейчас и были, честно говоря. И Мазур отметил самой трезвомыслящей частичкой сознания, что старина Пьер не шевелится, не издает ни звука, так что с ним очень, похоже, кончено. А вот китайцев было только двое, иначе непременно налетел бы еще кто-то. Побарахтаемся. Но он как ни старался, как ни выкладывался, не мог одолеть. Она, впрочем, тоже. Зыбкое равновесие. Пока что. Ну и... Выдохнул Мазур, уйдя от удара, еле уйдя, мать, и отступив к борту. «Не возьмешь ведь». «Возьму», — пообещала она столь же хрипло, «измотав, сучонок. Может, договоримся? Не я решаю, не я. Сдохнешь ведь, измотаю». Мазур, словно бы только сейчас спохватившись, рывком выхватил револьвер, взвел курок и, прибавив в голос тупого, нерассуждающего превосходства, громко приказал: «Подними руки, стерва!» «Не подумала об этом, а?» Она рассмеялась, сдавленно, но вполне искренне, на миг поплыла, сбилась с ритма, а в следующую секунду тяжелый револьвер полетел ей в лицо, словно самое примитивное метательное оружие. Вот этого она точно не ожидала. И Мазур вовсю использовал свой единственный шанс. Ринулся вперед, пока она уклонялась от тяжелого куска железа. Зашел справа, пригнулся, выпрямился, ударил раз — и два, отпрыгнул. Она еще стояла у борта, еще не уронила руки, тело еще не понимало, что уже мертво, что шейные позвонки перебиты, что второй удар пришелся по сонной артерии, и в этот миг в нее метко и жестоко угодила автоматная очередь. Совершенно бесшумно, но Мазур-то видел, как пули бьют в грудь и лицо. Тело Мэйлань запрокинулось назад, окончательно выйдя из равновесия, подламываясь в коленках, навзничь затылком вперед она рухнула за борт. И был шумный всплеск, показавшийся Мазуру громом. Он стоял на том же месте, все осознавал, но не мог пошевелиться. В тупом оцепенении, то ли облегченно, то ли с надрывной тоской, подумав, нежная и удивительная, как говорил Остап, нежная и удивительная. Да? Кирилл, мать твою, живой! Со стороны бараков бежали трое. Лаврик первым взлетел по сходням, опустил коротышку-автомат с матово блеснувшим в лунном свете глушителем, сказал сварливо: «Ну что стоишь, как засватанный? Скажи дяде спасибо. Шустрая была девка. И в черное вырядилась по уму. Я никак не мог ее выцелить». Он свободной рукой схватил Мазура за грудки и встряхнул как следует. «Ну, что у тебя?» «Что сказал Зеонг?» «А сам не мог спросить», — вяло произнес Мазур, все еще не в силах стряхнуть тоскливое оцепенение. «Коли вы следили?» «Не уследили», — быстро сказал Лаврик. «Через полчаса после вашего визита Зеонга умыкнули какие-то шустрые ребята. Ну?» «Что вы от него узнали?» — резко спросил господин Герберт. «Ага, и этот здесь. А вот третий Мазуру решительно незнаком». «Да погодите вы», — с ухмылкой сказал Лаврик. «Он, похоже, в себя никак прийти не может». «Так пусть приходят побыстрее», — чуть ли не истерично вскрикнул Герберт. «Здесь нельзя задерживаться. Не хватало еще, чтобы они проследили шхуну. А они могли. Давай». Безмолвный третий отвернулся, сунул два пальца в рот и испустил пронзительный свист. Возле барака заворчал мотор, показался открытый джип, летевший прямо к сходням. Мазур сделал шаг в сторону, всмотрелся. Старина Пьер смотрел в ночное небо широко раскрытыми неподвижными глазами, и в них отражалась луна. Единственный, кого стоило пожалеть, — случайная соринка меж могучих жерновов, размололи и не заметили. Что-то твердое было под ногой. Нагнувшись, Мазур поднял индокитайскую медаль на разорванной тонкой цепочке и, зажав ее в кулаке, стоял столбом, пытаясь разобраться в мыслях и ощущениях. «Да мать твою!» — взревел Лаврик, схватил его за ворот и подтолкнул к трапу. «Уходим нахрен!» Только теперь Мазура отпустило, и он ощутил себя прежним. Сбежал по вихлявшейся доске, запрыгнул на заднее сиденье машины, остальные с трех сторон вскочили следом, и джип с выключенными фарами помчался вдоль берега. «Ну?» — обернулся к нему с переднего сиденья господин Герберт. «Что сказал Зонг? Он что-то знал, иначе его не схватили бы». «Капсулу забрал некий Фань Ли», — сказал Мазур усталым, севшим голосом. «Дворецкий мадам Фанг. Заведует ее Хазой с красивым названием «Изумрудная гавань». Любит эта публика поэтические названия, а? Черт! Прямо-таки прошипел Герберт. И где эту самую гавань прикажете искать?» «Знаете, что самое смешное?» — сказал Мазур без тени улыбки. «Вы ведь так и не успели расспросить меня подробно. А самое смешное, я, кажется, знаю, где это. Точно».